Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Я рад приветствовать вас всех сегодня, дорогие друзья, словами нашего Господа, который благословляет нас, всех, имеющих желание исследовать Его Слово. Воистину, как хорошо, что мы имеем с вами в руках Священное Писание, Библию, Слово Божие. Эта книга вмещает в себя слова, записанные, слова Божьи, записанные для нашего наставления. И всякий раз, когда мы собираемся вместе, мы проводим время в исследовании этого слова и в размышлении над тем, каким образом мы могли бы больше, глубже понимать нашего Господа и как наша жизнь могла бы отражать Его характер. Первый вопрос, который я хотел бы сегодня предложить для нашего общего размышления, это как вы думаете, дорогие друзья, что направляет нашей жизнью? Согласны ли вы с тем, что приоритеты в нашей жизни могут стать направляющими нашей жизнью? Возможно, не замечая того, мы следуем каким-то идеям. Например, некоторые люди придерживаются каких-то древних идей здорового образа жизни. Кто-то увлекается восточными религиями, кто-то, например, определенными современными манерами поведения. И это очень важно, чтобы каждый из нас принял для себя осознанное решение. Кто будет управлять в моей жизни? Или я сам буду управлять в моей жизни и позволю Богу вести меня только до тех пор, пока я это считаю нужным? Или я согласен один раз и навсегда принять решение, что я позволю моему Господу Иисусу Христу быть моим управителем, царем и моим начальником в жизни? И это решение будет ориентировать каждый день моей жизни. Христос говорит нам: «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Что это значит? Как часто мы должны отвергнуть себя, взять крест нашей жизни, наши жизненные проблемы и следовать за Иисусом? Каждое утро нового дня мы должны говорить: «Я посвящаю этот день для следования за Иисусом». Иисус любит нас всех, и Он заботливо желает объяснить нам, почему следование за Ним является наилучшим вкладом в нашу жизнь, который мы можем только сделать. Друзья мои, даже если в жизни это выглядит так, что мы совершаем великую жертву, следуя за Христом, но в сущности в этом нет никакой жертвы. Если мы вдумаемся в результат нашего посвящения Иисусу, то мы придем к выводу, что фактически это самый великий вклад в наше будущее в вечности. И мы должны понять самое главное, что следование за Иисусом – это не что-то такое, что работает против нас, но что-то такое, что работает для нас. В 9 главе Евангелия от Луки, в 24 стихе мы читаем: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Обратите внимание на интересный принцип. Кто, кажется, сберегает сам себя, тот все теряет. И напротив, кто, кажется, жертвует чем-то, приобретает все. Друзья мои, только тот человек, кто говорит: «Господи, я отдаю Тебе мое время, мои таланты, мои деньги, мои удовольствия, я готов сказать «нет» себе и сказать «да» Тебе, Господи», только такой человек, подходя к концу земной жизни, готов встретиться с Иисусом для жизни вечной. Во свете вечности существует такой принцип: «Все, что ты сберегаешь на этой земле, ты однажды потеряешь навсегда. И все, что ты пожертвуешь для Христа, ты приобретешь и будешь иметь вечно». Если мы поймем этот принцип, тогда мы также поймем, что, следуя за Христом, мы ничего не теряем, а только приобретаем. Пожертвовать означает, когда мы что-то отдаем и взамен ничего не получаем. Но если существует Богом установленная закономерность, что когда мы нечто отдаем или вкладываем, или инвестируем, и потом взамен получаем жизнь вечную, это не жертвенность, это вклад. Самый великий, самый, я бы сказал, выгодный вклад. И если те люди, которые пытаются как можно больше собрать и удержать у себя на этой земле, в конце своей жизни потеряют все, вот они жертвуют всем и ничего в конце не будут иметь. Потому что, растрачивая свою жизнь на эгоистические желания, эгоистичные желания, они ничего не будут иметь взамен вечности. Так что следование за Иисусом, я уверен, является самым мудрым, самым выгодным вкладом в жизнь вечную. Это может выглядеть как жертва, и, может быть, мы чувствуем это так, но в сущности это не жертва, а самый, я бы сказал, долгосрочный вклад. В Евангелии от Матфея в 16 главе, в 26 стихе мы читаем: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Только подумайте, какая польза человеку, если он достиг в своей жизни все, а в конце жизни пришел к нулю. Тогда разве гонка за приобретением является истинным смыслом жизни? Многие забывают о том, что когда они умирают, они теряют все. Они теряют свою позицию, которую они занимали, положение, удобство. Тогда почему мы так держимся за наши деньги, за наши таланты, за наше время? И мы так любим говорить: это мое, это мое, это я достиг, это мое, это принадлежит мне. Наше время бежит, и все физическое, что мы достигли в земной жизни, в конце ее не будет стоить ничего. Все то, что мы думаем, делает нас кем-то в этом мире, однажды исчезнет. В Евангелии от Луки, в 9 главе, в 26 стихе, Иисус говорит: «Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей, и Отца, и святых ангелов». Так что если человек стыдится, что будет думать или говорить о нем другие люди, и что мне это будет стоить, человек говорит, или если человек беспокоится больше всего о своих потребительских нуждах, тогда, когда придет Иисус на нашу землю, он также будет стыдиться признать таких людей перед всей вселенной. Я считаю, что это логически. Но если мы будем верными Его последователями, то в тот день, когда Иисус придет, Он будет иметь особый титул славы на всю вечность для Своих последователей. Так что, друзья мои, позвольте повториться. Наша верность сейчас определяет наш титул в будущем. Но суть состоит в том, что мы должны быть согласны в этой жизни иногда говорить «нет» себе и говорить «да» Иисусу, когда это будет возможно и трудно. И насколько мы будем искать одобрение Иисуса сейчас, настолько же мы получим это одобрение потом в вечности. Дорогие друзья, если вы крайне заняты, чтобы уделять время, энергию, свои таланты для Иисуса, извините, Он будет это помнить. И наоборот, если сейчас в этой жизни вы отдаете, посвящаете Ему и ваше время, и ваши таланты, и ваши средства, Иисус также это будет помнить на протяжении целой вечности. Наша окончательная цель в жизни должна быть царство, где суверенный Государь царствует и управляет, и где Он, наш Спаситель Иисус Христос, вытрет каждую слезу с наших очей, потому что будут переживания в этой жизни. Мы это видим, мы это знаем из практической жизни. Но на пути к достижению этого царства мы не оставлены в одиночестве. Священное Писание Библии говорит, что наш добрый Небесный Отец позаботился о том, чтобы окружить нас большим количеством сотрудников. В Священном Писании эти сотрудники называются ангелами. Послание апостола Павла к евреям в 1 главе, в 14 стихе, апостол Павел называет ангелов Божьими слугами. служебными духами. Духами, потому что ангелы не имеют ограничений ни в пространстве, или в возможностях перемещения. Все ангелы Божьи имеют свой род занятий. Одни ангелы, например, исполняют роль хранителей, как это произошло с апостолом Петром, когда он оказался в темнице за проповедь Евангелия. И мы можем читать в Деяниях 12 главе с 3 по 12 стих, когда ангел пришел и освободил апостола Петра из темницы. Другие ангелы, например, осуществляют наказание, как это случилось с беззаконными ассирийцами, о чем мы можем прочитать в Библии, в 4 книге Царств, 19 главе, в 35 стихе. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч». Каждый человек, говорит Библия, имеет своего ангела-хранителя. Я читаю Матфея 18 главу 10 стих. «Смотрите, не пренебрегайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Также в Библии сказано, что ангел-хранитель ведет запись жизни человека. Как вы думаете, для чего ангел-хранитель записывает наши слова и даже мысли? Дело в том, что мы верим, что когда Иисус Христос придет, каждый человек предстанет пред судилище Христово. И вот тогда жизнь каждого будет представлена как в панораме. Когда я слышал об этом в детстве, я с трудом верил в это, что можно записывать каждое слово, мысли. И когда я увидел впервые магнитофон, мой приятель предложил мне записать наш разговор и на магнитофонную пленку. И когда мы стали это делать, и случайно я кашлянул. Я услышал это на магнитофоне. И когда я шел домой, я думал, ну если сегодня мы имеем такие приспособления, которые могут записывать абсолютно все, даже кашель, даже наш разговор, даже тон нашего голоса, нет никакого сомнения, Творец всей Вселенной, конечно же, имеет достаточно средств, достаточно путей, которыми можно было бы фиксировать все это. Я повторяю, делается это для одной цели, чтобы когда Христос придет, ни у кого из нас не вызвало даже малейшего сомнения решение Божественного суда, когда мы будем видеть каждый свою жизнь, записанную, зафиксированную для нашего видения того, что было. И когда Христос придет как на нашу землю, как Царь царей и Господь господствующих, ангелам будет поручена почетная миссия. Мы читаем 24 главу Евангелия от Матфея, 31 стих. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Вот такую красивую роль в деле плана спасения играют ангелы Божьи. Однако Священное Писание, Библия, рассказывает нам очень печальную историю о бывшем руководителе ангелов. Имя этой личности – Люцифер, что означает «носитель света». Среди всех сотворенных существ во всей Вселенной Люцифер занимал почетное первое место руководителя ангела, о чем мы можем читать в книге пророка Иезекииля, 28 главе, 14 по 15 стихи. «Ты был помазанным херувимом, чтоб осенять, и я поставил тебя на то, — говорит Господь. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Итак, Люцифер был, как мы видим, совершенным, однако он не был Богом и не мог им быть. Библия сообщает нам о том, что в сердце Люцифера зародилась зависть. Ему очень хотелось быть равным Богу. Возможно, довольно часто он спрашивал себя, почему Иисус, а не он, присутствует на совете Бога Божьем. И вот мы читаем в книге пророка Исаии, 14 главе, с 12 по 15 стих. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, зайду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Как мы видим, в плане Люцифера было стать Богом. В этой связи может возникнуть, конечно, вопрос, как в безгрешной атмосфере мог возникнуть грех? Друзья мои, причин для возникновения греха не было, а потому и объяснений греху тоже нет. Апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, в седьмом стихе формулирует это как «тайна беззакония». К сожалению, мы должны признать тот факт, что наш ограниченный ум не в состоянии понять предпосылок возникновения греха. Точно так же, как мы не можем осмыслить то явление, как Христос, будучи Богом, мог воплотиться в человеческую плоть. Как Христос, будучи Богом, мог стать маленьким, беспомощным ребенком, которого нужно было кормить грудью, за которым нужно было ухаживать и так далее. Поэтому апостол Павел говорит в первом послании к Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе, «Великое благочестие – тайна! Бог явился во плоти!» Я думаю, что если бы Бог даже попытался нам объяснить это явление, то для этого понадобилось написать бы еще много книг, подобным Священному Писанию Библии. Но самое главное, что мне хотелось бы подчеркнуть в этой связи, что мы имеем достаточно информации, необходимой для понимания нашего спасения, для понимания того, что Господь нас любит, и также иметь достаточно информации о том, что Люцифер – это враг рода человеческого. Ведь в нашей обычной жизни мы также не можем объяснить многие явления, в которых мы с вами живем. Например, мы чувствуем, что мы живем, но мы не можем дать исчерпывающее объяснение, что такое жизнь. Мы также чувствуем, что мы живем в пространстве времени, но понять и тем более объяснить, что такое время, еще пока не удалось ни одному человеку. Не все люди, которые используют электричество, которые пользуются выключателем, могут рассказать или объяснить все принципы закона электроэнергии, будем говорить. Однако каждый человек, который пользуется включателем, вполне уверен, что лампочки зажгутся светом. И Библия сообщает нам о том, что, например, Люцифер начал войну против правления Божьего и увлек за собой третью часть ангелов. Давайте прочтем вместе из книги Откровения, 12 главы, 7 по 9 стихи. «И произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Таково краткое описание истории греха и поражения сатаны. Но в этой связи может возникнуть вопрос. Если Бог знал, что Люцифер имеет недобрые планы, если он знал, что результатом восстания Люцифера будут смерть, несчастье человечества, почему бы Богу не уничтожить дьявола сразу? Во-первых, друзья мои, все сотворенные существа, включая и Люцифера, имели свободное право выбора. И Творец желает, чтобы сотворенные им существа служили ему из чувства любви, а не из чувства страха. И если бы Господь сразу уничтожил сатану, тогда небожители служили бы Богу из чувства страха. Потому что никто во всей вселенной до этого не знал, что такое грех и каковы последствия греха. Предположим, что вы работаете на большом предприятии, на котором, может быть, работает до 1000 человек, И вот руководитель этого предприятия взял на работу своим заместителем своего друга. Но он не знает о том, что друг тайно проводит свои собрания с работающими и критикует своего начальника. И он говорит, что вот если бы ему дали возможность руководить предприятием, то люди бы зарабатывали в два раза больше, а работали гораздо меньше. Как вы думаете, если руководитель такого предприятия, узнав обо всем, сразу уволит своего заместителя, что будут думать рабочие? Я думаю, что рабочие будут думать, а что, если его заместитель был прав? Может, действительно можно работать меньше, а получать больше, и, может быть, жить гораздо легче. То же самое могло произойти и со всеми ангелами, и безграничным множеством других святых небожителей. Именно поэтому Бог дал возможность, чтобы грех продемонстрировал свои последствия, и чтобы на протяжении всей вечности ни у кого никогда не возникло даже малейшего сомнения в справедливости божественного правления. Мы с вами также обладаем тем же правом свободного выбора. Сегодня мы можем сказать Богу «да», но, дорогие друзья, мы также сегодня можем сказать Богу «нет». В этой связи позвольте мне сказать вам что-то очень важное. Мы действительно имеем свободу выбора нашего. Но мы не имеем возможности свободно избирать или изменить последствия нашего выбора. Например, каждый человек имеет свободу выбора, курить или не курить. Но никто не имеет свободу выбора получать последствия, жать плоды этой вредной, ужасной привычки. Христос говорит: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанна 8, глава 36 стих. Каждый человек, принимающий для себя решение следовать за Иисусом, тем самым освобождает себя от зависимости вредных греховных привычек. И в том суть благословения в следовании за Христом. Позвольте мне сказать еще один раз. Наша верность нашему Спасителю сейчас – это вклад в будущее. И если Господь Иисус Христос является моим Господином, тогда я вкладываю мою жизнь для вечности. Но сказать «нет» Христу, даже тогда, когда это выглядит как наилучшее, то есть мы имеем какие-то сложности в жизни, очень сложно продолжать следовать за Христом. И мы видим, что как бы лучшее, что мы могли бы сейчас сделать в моей жизни, это отказаться быть христианином, отказаться от следования за Христом. И в этом случае человек теряет все. А то, что Иисус Христос просит нас сделать, это не является жертвой, если мы смотрим в перспективу этого движения. Его приглашение следовать за Ним является приглашением сделать нашу жизнь значимой для чего-то такого, что имеет смысл даже за гранью смерти. Но если даже после этого нашего рассуждения мы позволим себе быть настолько занятыми, делая то и другое, что мы не будем иметь время в этой короткой жизни посвящать что-то Господу, тогда, я еще раз повторяю, мы потеряем все. И когда наше сердце ударит в последний раз, мы потеряем все и навсегда. И решение, которое мы должны бы принять сегодня, не в том, что нам нужно делать, но в том, кто будет господином нашей жизни и кто будет управлять нашей жизнью. Я хочу пригласить всех вас, дорогие друзья, сегодня и навсегда принять для себя решение. Я хочу верно и свято служить моему Господу. Я хочу исследовать Священное Писание. Я хочу больше знать о моем Господе. Я хочу знать столько, что я мог бы этим делиться с окружающими людьми. Но, во-первых, я сам для себя должен понять, что Господь мой Иисус Христос никогда не предлагает мне что-то такое, что не будет иметь для меня больших результатов в будущем. Точно так же, когда Он говорит, приглашая нас следовать за Ним, Он этим самым предлагает нам сделать вклад, инвестицию нашего времени, наших талантов, может быть, наших денег, когда мы участвуем в деле Божьем, для того, чтобы однажды получить во много раз больше того, что мы имеем сегодня. Я понимаю, что жизнь, в которой мы с вами живем, мир, в котором мы с вами живем, это очень трудное время. Довольно часто очень сложно оставаться верным Господу. Тем более, когда мы видим вокруг себя так много людей, которые живут только для себя. И довольно часто, возможно, мы искушаемся, слыша голос нашего врага, что мы делаем бессмысленную трату нашего времени. Позвольте еще раз сказать вам, Бог никогда не обманывает. И я уверен в том, что если слова нашего Господа исполнялись в других вопросах, то они обязательно исполнятся и в том, что, вкладывая нашу жизнь для жизни вечной, мы приобретем гораздо больше, чем то, что мы имеем сегодня. Поэтому я приглашаю вас, дорогие друзья, давайте сделаем Иисуса нашим лучшим другом. Будем следовать за Ним сейчас, чтобы целую вечность радоваться с Ним. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».